С 12 по 21 июля в Екатеринбурге прошел фестиваль православной культуры «Царские дни». Его программу составляли концерты, встречи с интересными людьми, мастер-классы, богослужения и традиционный крестный ход от храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Кроме основной темы царской семьи, в этом году в программе фестиваля отметились несколько других дат. Это Первая мировая и 110-летие русско-японской войны. Особым украшением фестиваля стали царские музыкальные вечера. Перед гостями выступали сольные исполнители и творческие коллективы. В рамках царских музыкальных вечеров выступил лауреат множества международных конкурсов Владислав Чепиного. Для всех, кого смог вместить конференц-зал Патриаршего подворья, он исполнил известные классические произведения. Интервью с солистом Свердловской государственной филармонии и лауреатом международных конкурсов Владиславом Чепиногой слушайте прямо сейчас на волнах радиоканала «Воскресенье». Для начала хочу попросить вас рассказать немножечко свою жизненную историю. Как так получилось, что вы вот начали заниматься именно тем, чем заниматься начали?
Ну, в общем-то, я в семье музыканта живу. У меня мама музыкант. И с детства я много пел. Явно предназначение было петь изначально. Вот мне отдали музыкальную школу, я ходил в хор мальчиков в Каменске-Уральском. Ну, постепенно, уже вот в 7 классе я созрел до пианизма и решил стать почему-то пианистом, по крайней мере, временно. Мне это нравилось, и я, в общем-то, с любовью занимался. Но закончил я 11 классов, а не 9, как многие музыканты. То есть не пошел в училище сразу. Полную школу закончил, только тогда все-таки определился, что пойду в музыкальное училище. Ну вот дальше пошло профессиональное обучение.
И то есть вы не противились?
У меня не было в семье такого, что ты обязан то-то или то-то. У меня была свобода выбора. И выбор у меня был, потому что я учился в очень хорошей школе. У меня были хорошие успехи и по другим предметам в школе. В общем-то, у меня было направленности были, куда поступать.
Так получается, что сегодня у нас в уши нашим современникам больше льется какая-то популярная музыка. Тем не менее, вы занимаетесь классической музыкой. Вот насколько, по вашему мнению, классическая музыка нужна нашему современнику и что она ему дает?
Классическая музыка, наверное, дает гармонию в душе в первую очередь. Что касается популярной музыки, это нормальное явление. Какие-то сочинения композиторов когда-то тоже считались, может быть, популярщиной в свое время, а потом становились классиками. Но, конечно же, надо все равно исполнять современных композиторов и не забывать классические, и романтику, и классику, и ранние периоды. И поэтому вот разнообразие вот это разных стилей, это все питает душу, питает знания.
А вам лично, вам что дает вот именно классическая музыка?
Знаете, в моем случае я счастливый человек. У меня сочетается любимое занятие с работой. То есть, по сути дела, это большая часть моей жизни.
Вот вы ездите на различные конкурсы, наверняка бывали за границей. И вот как принимают российская публика и как принимает зарубежная публика? Есть какие-то такие вот прямо уж кардинальные различия, что ли?
Знаете, везде люди. У одних одни предпочтения, у других другие. То же самое и у нас. Даже в нашем городе на одной площадке одна публика, на другой площадке другая публика. И у всех свои предпочтения. Но, безусловно, всегда слушателей привлекает эмоциональная игра, заинтересованность музыканта, когда он живет образами, живет содержательной стороной произведений, которые он доносит. И слушатель откликается на исполнение всегда.
А что вы пытаетесь донести вот тем или иным произведением в первую очередь?
И в первую, и во вторую очередь. Сначала я стараюсь донести замысел автора, но и в то же время свое прочтение, свое видение. Может быть, даже отчасти от сегодняшней эпохи.
Интересно, вы сказали замысел автора. Но, по идее, все те авторы, которых вы играете, они жили довольно-таки давно. И вы не можете знать, что они хотели донести. Да, мы слышим ноты, но, тем не менее, когда мы слышим какую-то музыку, картинка-то ведь в голове, чувства, эмоции, все равно у каждого человека разные.
Да, это и речь об интерпретации. Но в нотах композитор записывает не только даже просто голые ноты, но еще разные указания, которые дают понимать музыку. В то же время зачастую есть ведь и музыкальный опыт у композитора даже. Одна другая интонация, и мы понимаем, что он отсылает вот к такому-то образу, к другому образу. Понимаете? То есть даже композитор уже накладывает свой музыкальный опыт. И мы это понимаем. И дело исполнителя – уловить эту связь. Понимаете? Потому что композитор не на голом месте просто сочинил, вот он пришла в голову мелодия, и он ее сочинил. Не все просто так. Какой-то есть жизненный опыт духовный.
То есть прежде чем проиграть ту или иную мелодию, вы изначально знакомитесь с жизнью автора?
Ну, в общем-то, круг композиторов не такой уж и широкий, как может быть казаться. То есть, в общем-то, в любом случае, за столь длительное обучение, я уже, в общем-то, знаю творчество авторов. Ну, конечно же, все равно какие-то моменты именно касательно данного произведения обязательно что-то просматривается, изучается.
А вот если все-таки смотреть по репертуару, меняется ли как-то репертуар в зависимости от того, где вы выступаете? Здесь у нас в России или там где-нибудь за рубежом?
Мне кажется, репертуар зависит от концепции данного концерта конкретного. И неважно, это за рубежом или в России.
Ну вот вы, в частности, как подбираете репертуар, когда, допустим, у вас нет какой-то там, ну, строгой указки, что играть вот то-то или то-то, вот если вам предоставить выбор?
Моя задача – заинтересовать слушателя, чтобы человек, который пришел на концерт, остался неравнодушным и ушел чем-то наполненным. Значит, его надо заинтересовать, заинтриговать. Поэтому и я, ожидая, какой контингент публика будет, может быть, связано с местом, может быть, связано с месяцем даже, да, и, ну, от этого и составляю программу. Конечно же, сама программа внутри тоже имеет драматургию какую-то, безусловно. То есть это не просто набор произведений. Это обязательно какая-то взаимосвязь между ними даже должна быть. Пускай, может быть, отдаленная, но все-таки должна быть. Потому что концерт по форме в ряду сочинений должен иметь тоже иметь кульминацию, должен иметь какую-то разрядку.
Вы здесь в рамках царских дней. Вы можете себя назвать верующим человеком?
Конечно. Крестили меня в далеком детстве, в Нижегородской губернии, тогда еще Горьковская область. Пришел к вере довольно постепенно. Наверное, как многие, пережившие советский период, все-таки я застал так значительную часть советского периода. И тем не менее, когда и строились церкви, и вот это пошло приобщение к христианству, это не обошло и меня стороной. Хотя, конечно, крестили меня еще в 80-х годах. Ну, в общем, это как-то сложилось довольно естественным путем.
Ну, вы можете себя назвать активным, что ли, христианином, человеком, который вот ходит на службы, исповедуется, причащается?
Я не могу себя назвать настолько активным, потому что, наверное, во мне еще очень много ритмов просто жизненных, рабочих. И, на самом деле, приспособиться ритму служб мне сложно. Я бы с удовольствием даже сходил вот в крестный ход. Но я понимаю, что если я схожу, я просто потом дальше уже никак, а мне надо выступать. И я ответственен еще и перед зрителем, перед слушателем. Для меня это тоже очень важно донести. Поэтому в какой-то мере вот я не всегда способен просто вот уделять внимание временем столько вере, вот, в службам, крестному ходу.
Классическая музыка, она каким-то образом связана вот с религией, с православием? Ощущаете ли вы на себе эту связь?
Знаете, классическая музыка очень часто взаимосвязана именно не только с православием, но и с католицизмом тоже, да. Потому что особенно 19-18 века, то, что он говорит, все композиторы были религиозны, начиная там от Баха и заканчивая тем же Рахманином, который сегодня играл. Недаром Рахманин написал «Все ночные бдения». Все это часть культуры нашей. Поэтому, конечно же, интонации, храмовое пение, все это откладывает отпечаток на музыке, даже если она инструментальная.
Особенность восприятия православной службы со стороны человека вот с музыкальным слухом.
Я стараюсь абстрагироваться в данном случае. Я не люблю оценивающее слушать, потому что, в первую очередь, я должен себя оценивать, а не кого-то со стороны. Это мое мнение. Поэтому я просто наслаждаюсь музыкой. Понимаете, я вникаю, чувствую атмосферу, ловлю. Все-таки храмовое пение, это, ну, имеет особую какую-то атмосферу. И я не оцениваю, в общем. Даже с учетом, что я профессиональный музыкант.
Что нужно современному артисту, молодому, для того, чтобы оставаться на волне, оставаться в тренде? Какие качества ему необходимо проявлять?
Сложно сказать. Дело в том, что все относительно. Я много играю, вполне. Но можно больше играть. Есть люди, которые более раскручены, но есть и менее. Есть хорошие музыканты, которые меньше играют, а могли бы больше играть. Поэтому для меня самое главное – любить свое творчество и заниматься этим. То есть уделять этому изрядное количество времени. И, в общем, как-то достаточно фанатично даже отдаваться. Конечно, нужно не забывать, что есть множество замечательных сегодня музыкантов. Их надо слушать. Не то, что надо. Я слушаю, по крайней мере. И не только с критической точки зрения. Даже с той целью, чтобы учиться. Да, я много слушаю музыкантов других, не только пианистов. Также стараюсь все равно играть профессиональным музыкантом другим. Там, может быть, даже мои ровесники. У меня нет таких амбиций, что если младше то не музыкант, что ли? Нет, конечно, тоже и им играю. А также вот мы ездим зачастую на академию. Обязательно стараюсь все равно как-то поддерживать уровень. Ну вот, наверное, для меня это является залогом держать себя, свой уровень. Там и главное свой уровень держать, поддерживать. Потом уже как получится, это все как судьба. Да, надо ловить моменты, искать какие-то все время, искать какие-то площадки, знакомиться с интересными музыкантами. Дай бог, если не представлю, попадется тебе.
Из современных музыкантов можете кого-нибудь назвать, кого можно точно так же послушать? Но если не так же, как Рахманинова, примерно на том же уровне.
Современных, которые живут сейчас?
Ну, хотя бы вот несколько фамилий в плане рекомендаций.
Григорий Соколов, хороший музыкант. Кристиан Циммерман. Маурицио Поллини, с пианистов, да. Дмитрий Башкиров, замечательный. Борис Березовский, мне он очень нравится. Вообще, музыкантов-то много. Можно еще продолжать список, на самом деле.
Возвращаясь к теме Николая II, вот на ваш взгляд, если посмотреть на его деятельность как монарха, вы ее оцениваете больше с положительной точки зрения или с отрицательной?
Вы знаете, вот опять оцениваете. Я не люблю оценивать. Считаю, что не я оценщик. Я могу понимать, читать о фактах каких-то, какие произошли в жизни. Но чтобы оценивать, это надо знать самого человека. Лично я не знаком с ним. Да, я могу сказать, что действительно, если Российская империя была очень развита, то, конечно же, все равно заслуга это в первую очередь монаршей семьи. Потому что все успехи и неуспехи, все идет с головы. Это на мой взгляд.
Ну вот как вы считаете, вот такие вот фестивали, как «Царские дни», они могут поспособствовать отмыть, что ли, образ, который вот в современном народе, к сожалению, Николай II у нас остается кровавым?
Ну, я не знаю, я не слышал такого мнения, что все-таки он кровавый остается в народе. Фестиваль замечательный, и этот фестиваль просто дает возможность лишний раз обратиться к судьбе и, может быть, изучить, может быть, к новым каким-то фактам обнаружив, обратиться, да? То есть фестиваль, помимо своей предназначенности событий культурного значения, он, конечно же, безусловно, все равно отсылает нас так или иначе к историческим событиям рубежа 19-20 веков.
И обратно к вашей деятельности, из всех тех стран, где вы выступали, где больше всего понравилось, почему?
Мне нравится в России выступать, потому что здесь своя публика, здесь люди, которые тебя понимают, потому что так или иначе в каждом государстве есть свой менталитет и своя культура. Естественно, русский человек, он отзывчив на русские интонации. Так что, мне кажется, в России, наверное, самая теплая публика. Хотя, конечно, за рубежом тоже есть люди, которые отзывчивы. Да, вообще-то за рубежом много русских, если туда пошел. Но даже если не говоря о русских, у всех свои прелести, так сказать.
Как вас, вот как русского человека, приезжающего за рубеж, вот как вас оценивают?
К русским, наоборот, огромнейший пиетет, потому что считается, что русская школа – это еще со времен Рахманинова, Горовиц. Это уровень очень высочайший, при том, что, в первую очередь, даже не только фортепианного мастерства, а именно духовного понимания музыки. И поэтому так много педагогов сейчас по всему миру, именно русских, как ни крути. То есть разговоры о медведях этого нет. Ну, по крайней мере, я не встречал.
В конце нашей беседы хотелось бы услышать от вас какие-нибудь пожелания нашим радиослушателям.
Мои пожелания, в первую очередь, чтобы был мир, была любовь и добро. Так что желаю всем, в первую очередь, здравствуйте, здоровья. Ну и теплой погоды этим летом.